Акакий Исмаилович Гицадзе. Роман «Святые в аду». Эпиграф. Красивый парень и красивая девушка. Что еще нужно для любви? Илья. Солдат в опорках. Наш эшелон остановили в какой-то голой степи. Нас, солдат, тотчас же высадили с поезда и привели куда-то в ущелье, построили и разбили на группы. И вот моя группа уже шагает по городу. Все мы тут впервые и с любопытством оглядываем все вокруг. Пока еще ничего интересного. Лишь разбросанные на невысоких пригорках домики глядят на безбрежно раскинувшееся Черное море. Ребята некоторое время шли строем, потом рассыпались кто куда и зашагали свободно. Лейтенант, под начало которого 3 часа назад нас передали, ничего нам не сказал. А уж я-то и подавно. Мне ведь, как говорится, до лампочки. Пусть себе шагают ребята свободно, вольно, как им удобно. Тишину улицы нарушает стук сапог и кованых ботинок. Впереди всех этаким козлом-вожаком топает Савлерих Виашвили. За ним послушной овечкой семенит Эмзар Джибути. Один шах Савли равен 2 Эмзара. Шавли Цамсидзе, Илиозу Шавидзе и Манасиха Чапуридзе достались шинели не по росту. В них они походят на пугал. А рослому плечистому Савле Рихвиашвили шинель едва достигает до колен. То, что поделаешь, во всей армии подходящего для него не нашлось. Волосатые руки обнажены до самых локтей. Так, словно готовясь к драке, он закатил рукава. Хотя дерущимся Савле никто никогда не видел. Этот широкоплечий верзила удивительно кроток и безобиден, как ягненок, а в обращении почтителен и даже застенчив. И если случается разозлить его кто, то обидчику он грозится почти шутливо, с добродушной улыбкой, и обычно на том дело и кончается. Порой бывает он наивен, как ребенок. От остальных солдат Савле отличается еще и тем, что на ногах у него каламани опорки. В старину таких, как он, рослых да большеногих парней, солдаты обычно не брали. Не шить же было для них специальную обувку да обмундирование. Да вот уже почти год, как на ноги парней никто внимания не обращает. Не до этого. Только бы умел молодец ружье в руках держать. И на том спасибо. Савли же не то что ружье. Пушку с такой же легкостью на плечо вскидывает, словно охапку соломы, и шагает, знай себе. Теперь не то что таких, как Савли. Студентов-второкурсников в армию призвали. Пожар на холодной дороге. Я командир группы минометчиков и только. Многого, что творится вокруг, я не понимаю. Хотя командиры перед солдатами и не отчитываются. Но кое о чем я все-таки догадываюсь. За эти 2 недели враг отброшен довольно далеко назад. Мы клином врезались в расположение противника. И чем глубже продвигаемся, тем яснее чувствую я, оказываемся в клещах. В первое время командиры обнадеживали. Наши помогут нам крупными силами. Сейчас об этом никто уже и не говорит. Видно, враг тоже отлично понимает, что нам никто не помогает. Он борется с нами остервенело. Мину нашего взвода осталось совсем немного. Частенько мы, как пехота, сражаемся одними винтовками да автоматами в руках. Ночи проводим под открытым небом. Буран заваливает наши окопы снегом, и холод пронизывает нас до самых костей. Ребята поминутно натирают щеки снегом. У некоторых отморожены носы, у других – ноги. Брезентовые рукавицы быстро протерлись, и мы их выбросили. Когда стреляли, то согревали руки на винтовках. Но не можем же ведь мы стрелять безостановочно. Кто доставит нам столько патронов? Ох, что за мороз такой теребить свой нос, Эмзар, всех танцевать научил. Не нужно нам уже ни барабана и ничего. Ночь, мы шагаем, и нас больше не останавливают. Вокруг удивительное спокойствие. Раза 2 небо пересекли трассирующие пули. А однажды вдалеке сверкнула красная ракета. Ничего другого мы пока не видели и не слышали. Окаменевшие воробьи. На опушке леса, увязший по горло в снегу, немецкий танк вытянул в небо хобот своего пулемета, словно какой-то невиданный зверь нюхает воздух. В лесной чаще довольно большая снежная поляна. Она полна необструганных деревянных крестов. На крестах каски со свастикой. Большинство из них продырявлены пулями. Господи, откуда тут немецкое кладбище? Один, два, три, более 50 крестов. Здесь, наверное, захоронены только солдаты. Офицеров, наверное, похоронили в другом месте. Так у немцев заведено, ведь они берегут честь мундира. Я гляжу на полегший под крестами народ. Зачем они пришли сюда? Здесь, на чужой земле, нашли они свою смерть, а свою родину потеряли, потеряли навечно. Придет время, кресты эти сгниют от дождя и ветра, и это кладбище без крестов и всех других следов перепашут тракторы. И никто не вспомнит, кто тут похоронен. Если бы они завершили свой земной путь на родине, то не потеряли бы ни родины, ни могил, ни имени. Кто же придет сюда, чтобы присмотреть за этим кладбищем? Кто знает, может, и те, кто украсили крестами эту поляну кладбище, и сами уже спят под такими же крестами. Беспощадна и горяча была битва. Вероятно, осенью, когда наши отступали. Хотя кресты эти, по всему видать, новые. В 300 метрах от поднявшего хобот танка лежит совсем маленькая полянка. Там, зарывшись носом в землю, стоит второй танк. Поблизости от него снег лежит так, словно на огромном белом пергаменте вкривь и вкось что-то написано. Большое поле с крестами, понятная надпись, это надпись смерти. Маленькая полянка похожа на древний нерасшифрованный пергамент. Я побежал к танку. Ноги в снегу натолкнулись на валявшийся котелок. Я взял его, и он похолодел в моих руках. На нем были нацарапаны инициалы Джибути. Я отшвырнул котелок и побежал дальше. Бежал, бежал. Ноги у меня подгибались, но я все-таки бежал. У танка я заметил высовывавшуюся из-под снега спину в серой шинели. Непроизвольно я протянул руку и поднял. «Наши, Майя, наши ребята!» Не знаю, был то рев или причитание. «Где, где, Мириан?» Майя оглянулась, наверное, думая, что покажется живой отряд. «Сейчас плачем и причитанием ничего не сделать. Сейчас нужно быть твердым, как скала. Нужно превратиться в каменную скалу и тщательно оглядеть все вокруг, чтобы в этом, написанном вкривь и вкось снежном свитке, прочитать до конца историю нашего отряда». Пристань. Я смотрю на пол подвала, опустив голову. Стоящая на моих плечах Майя перевязывает рану часовому, которого поставили нас сторожить, чтобы мы никуда не сбежали. Где-то опять надрывно воют самолеты. Где-то опять стонет я. Я не боюсь этого стона. Я слушаю Майино дыхание и снова слышу приятное пение найденного мною родника. Родник этот тек, когда нас на свете еще не было. Родник этот будет течь, когда нас уже не будет на свете. Мне тяжело, но я терплю. Вот словно и наши ребята становятся ко мне плечом к плечу. Майя стоит и на их плечах. Мне кажется, что к двери кто-то подошел. Это Джандо, примчавшись вихрем. Он взламывает замкнутую дверь и выпускает нас. Такое может только Джандо. Потом он заставит этого очкарика просить у нас прощения. Спаслись ли они с Настей? Нас тогда защитили, а сами избегли ли сами пули? О, как сейчас мне их не хватает! Пока что ни шороха. Я снова, опустив голову, смотрю на пол подвала. Но смотреть на него мне совсем не хочется. Думы мои улетают на волю. Я вижу траву, что прорвала асфальт. Рядом с ней на небольшом холмике лежит простреленная каска. А красивый цветок, высовывающийся из пулевого отверстия, поднялся и склонился над нею. Снова проглянули из оконца солнечные лучи и осветили подвал. Как далеко солнце! Но лучи его все равно повсюду пробивают себе дорогу. Верно, и цветок это вывело на свет солнца.